Боги наши, Господи, мы оставляем душнику нашим. И веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Радуйтесь и веселитесь, слышны и слова 50-го псалма, отзыв 50-го псалма, слугу моему дам радость и веселье, и другого псалма, на который я тоже ссылался, Слева блаженны, их же оставлены в беззаконии, их же прикрывшиеся креси. Последний его стих. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведни, и хвалитесь все правые сердца. Предизвительно, как все предыдущие стихи, начиная с блаженных духов, так и этот последний стих блажен, он весь пронизан ветхозаветным духом, ветхозаветной поэтикой, он весь от начала до конца библейский. И вот это вот, наверное, вообще очень важная черта Евангелия, что весь язык Евангелия, он от начала до конца пронизан языком Ветхого Завета. Вся поэтика Евангелия, это поэтика Ветхого Завета. То есть вне Ветхого Завета Евангелие понять невозможно. Вот давайте это запомним раз и навсегда, ну и потом, когда будет нужно, к этой теме будем возвращаться. Сегодня мне хочется продолжить чтение Нагорной проповеди. Так гнали пророков, говорит Василий, которые были прежде вас. Блаженны вы, когда вас поносят и изжинут, и кучу сердцов глаголов и сущими не ради, радуйтесь и веселитесь. Так знали пророков, которые были прежде вас. И действительно, из Ветхого Завета мы очень хорошо знаем, как гнали пророков. Вот, например, во второй книге Хроник есть такой текст. Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника. И он встал на возвышении пред народом и сказал им, так говорит Господь, Коаба Яхве, для чего вы приступаете к повелению Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас. И сговорились против Него, и побили Его камнями, приказанию царя на дворе дома Господня. И дальше. И посылал к ним, к народу Божьему, Господь, Бог их отцов, посланников своих, от раннего утра. Это цитата из 129-го псалма. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней до уповая Израиля на Господа. Так вот, посылал Бог отцов их посланников своих к ним от сразу утренней, с самого раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его и ругались над пророками Его. Так как знали пророков, как это в этом я прочитал вам сейчас, говорит Спаситель, и вас тоже именно так будет знать. Но вы соль земли. Вы соль земли. Что это значит соль земли? Вообще слово соль не так часто встречается в Писании, но все-таки встречается. Более того, в Писании есть такое выражение. Завет соли. В книге чисел Бог говорит. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и для потомства. И дальше. во второй книге Хроник. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израиля дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Когда мы соль кладем в пищу, то она, во-первых, приобретает вкус, а во-вторых, она не протухает. И вот эта идея как соленого мяса, она вообще очень близка любой ближневосточной культуре. Там, где все очень быстро высыхает и протухает, там соль действительно служит великолепным консервантом. И вот в этом смысле употребляется соль в Библии и в то же время в смысле вкуса. Соль предохраняет продукт от гниения, и соль же придает ему вкус. Едят ли пищу без соли? Есть такое восклицание в книге Иова. А в книге пророка Баруха, известный не только по-гречески, значит, в числе книг второго канона, там говорится о том, что без соли пища протухает, благодаря соли она сохраняется. Вот на этих двух принципах действия соли и держится это выражение «завет соли». Так вот, по завету соли и отношения между Богом и людьми становятся вечными. Верующий должен сохранить что? Мир в сердце людей, в его союзе с Богом. Через тот завет, союз, который заключен между Богом и верующим человеком, в мире сохраняется, вокруг нас, в мире, в смысле Вселенной, сохраняется мир, шалом, та полнота нашего взаимопонимания, вне которой Вселенная разрушается на какие-то враждующие друг с другом кланы, части и так далее. А по завету соли этот мир сохраняет. Подобно тому, как мясо, соль, такая материальная, предохраняет от гниения, христианин предохраняет от гниения мир. Но если соль потеряет силу, то ее можно только выкинуть на дорогу. Она ни на что не годна. Она становится никому не нужна. Вы не только соль земли, но и свет мира. А как понять эти слова? Вы свет мира, когда Христос в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, прямо говорит: «Я свет мира». Смотрите, «Я свет мира». Все знают эти слова, потому что очень часто на иконах Спасителя Господь изображается с открытым Евангелием, на котором написано: «Я свет мира». А здесь говорится: «Вы свет миру». Когда Христос говорит, когда Евангелист Иоанн мне говорит, пророк Евангелия от Иоанна: «И свет во тьме светит, и тьма не может его объять», то о каком свете речь идет? Свет истинный, просвещающий, освещающий всякого человека, ведущего в мир, это, конечно, сам Христос. Свет истинный, который всякого входящего в мир человека и освещает. А здесь вдруг такое неожиданное заявление: «Вы свет мира». Свет в откровении языка в молитве Симеона Богоприимца — это тоже Христос, а тут «Вы свет мира». Но христианин идет за Христом. Христианин есть подражатель Христа. И поэтому, если Христос свет мира, то и всякий христианин становится, если он действительно идет за Христом, светом для мира. Вот это вот очень какой-то важный момент. Кто блаженный, слышащий Слово Божие и исполняющий его, восклицает Спаситель, говоря о Матери Божьей. «Блажен ты, Симон Бар-Иона, говорит Иисус, обращаясь к апостолу Петру, ибо не плоть и кровь это тебе открыли, но Отец мой, который на небесах. В ответ на слова Петра, ты Христос, так говорит ему Спаситель. Смотрите, блажен ты, Симон, как сразу вспоминаются блаженные нищие духом, блаженные плачущие, блаженные кротцы, блажен ты, Симон, ибо открыли это тебе не плоть и кровь, но Отец, который на небесах. Выражение из набора духов, так ведь Отец, который на небесах. Ты камень, дальше говорит Спаситель. И на этом камне я воздвигну церковь. Ты камень. Но из Ветхого Завета мы знаем, что Бог это камень, это скала Израиля. Твердыня. Там вторая Самуилова книга. Он твердыня, восклицает Моисей во Второзаконии. Господь твердыня моя и крепость моя, Господь мой камень, моя крепость, мой избавитель, мой Бог и скала моя. А здесь сказано, ты камень, ты скала. Апостол нам постоянно напоминает о том, что Господь это скала, Господь это камень. А Иисус говорит Петру, ты камень. Мы знаем из Евангелия от Иоанна, что Господь свет, а Он, обращаясь к нам, говорит, вы свет миру. Хотя мы знаем, что Он есть свет миру. Так вот это все и есть подражание Христу. Если я камень, то и каждый из вас должен стать камнем. Если я свет миру, то и каждый из вас должен стать светом для меня. Иначе вы не будете моими подражателями. Не будете моими подражателями, не будете моими учениками. Не будете учениками, значит, не будете христианами. Вот это вот очень важно. Теперь, если помните, Нагорная проповедь кончается рассказом о двух домах. Один на песке, а другой на камне, на скале. Скала – это Петр. Потому что он подражатель Христов. Но скала сам Христос. Дом на скале – это церковь. Дом, в основании которого, краеугольным камнем которого, является Христос. Смотрите. Значит, на этом камне я построю церковь, говорит Иисус в 16 главе Евангелия от Матфея, а в 7 главе он говорит о доме на скале. То есть о, тоже о церкви, но как же прикровенно. И этот дом на скале, церковь, не одолеет врата ада. А дом на скале из Нагорной проповеди, на него обрушатся воды, и этот дом не упадет, потому что он основан на камне, на скале. А вода символизирует смерть. То есть это как раз и есть врата ада, который не разрушат этот дом. Таким образом, надо запомнить, что текст из 16 главы Евангелия от Матфея об исповедании Петра надо обязательно читать в связи с Нагорной проповедью. И надо понять, что он глубочайшим образом укоренен в именно первых словах проповеди Христу. То есть тогда, когда некоторые протестантские экзегеты говорят, что это позднейшая вставка, они, конечно, не правы. Цель как бы унижения Рима и апостола Петра, они говорят, это позднейшая вставка. Это, конечно, типичной воды политизация евангельского текста, попытка апеллировать текстом целью церковной политики, она не выдерживает никакой критики. Потому что ясно, что этот текст глубочайшим образом укоренен именно в Нагорной проповеди. И так, значит, да, я светлый, но если вы хотите быть христианами, вы тоже должны быть этим светом для мира. Дальше Господь начинает говорить о заповедях. Смотрите, по одной формуле. Вы знаете, что сказано древним. И так, не кради, не убий, не влюбствуешь. А я говорю вам, эго де лего имени. Тогда как пророки в всегда говорили: «Так говорит Господь», и никогда не подчеркивали свое «я», когда раввины в Талмуде всегда говорят: «Есть такое мнение, что», когда Сократ учит своих учеников, говоря им: «Поменьше думайте о Сократе, а побольше об истине», то в это самое время Господь говорит: «А я говорю вам». И вот эта вот формула «А я говорю вам» повторена в сборной проповеди 5 раз. Причем по-гречески, если у нас глагол стоит в первом лице единственного числа левого, уже не нужно местоимение «я», но лишнее. Но там все равно оно обязательно присутствует. «Эго де лево и ни». И вот это «эго», поэтому делает логическое ударение. «А я говорю вам». Иными словами, христианство не есть какое-то учение, которое может быть действительно и вне личности того, кто его преподает. Философия Канта и без Канта остается стройной системой. Философия там Гегеля или Хайдеггера и без Гегеля, и без Хайдеггера остается стройной системой. Есть, скажем, люди, которые являются последователи философии Хайдеггера, но терпеть не могут самого Мартина Хайдеггера, который там на старости лет вступил в фашистскую партию и вообще написал несколько статей, в которых похвалял Гитлера. Действительно, это крайне малоприятный факт его биографии. Но от этого его система не пострадала. Она как бы существует и помимо его личности. А Евангелие помимо личности Иисуса не существует. Теряет всякий смысл. От него ничего не остается. Таким образом, вот это «эрго», оно здесь играет какую-то совершенно особую роль. А я говорю вам, повторяю, не личности Иисусовой, все Евангелие теряет свой смысл. Потому что если Сократ, когда он говорит: «Поменьше думайте о Сократе, побольше думайте о истине», он как бы подчеркивает, что истина, она существует помимо людей, помимо вот меня, Сократа, помимо его, моего ученика Платона, помимо еще кого-то. Когда Аристотель восклицает: «Платон мне друг, но истина дороже», он тоже говорит о том, что истина существует помимо его учителя. А здесь все по-другому. Иисус сам есть воплощенная истина. Как однажды сказал один из наших студентов, Георгий Вахтер, это личностное воплощение абсолюта. Вот из-за этого часто бывает очень трудно, именно из-за этого, интеллигенту прийти в церковь. Потому что интеллигент, воспитанный на античной философии и новой европейской науке, он привык, что истина, она сама по себе существует, что она не воплощается, что она абстрактна, что она как бы отделена от людей. А в христианстве вся истина воплощена в лице Спасителя. Вот это как раз и есть та граница, которая проходит между Афинами и Иерусалимом. Для Афин истина существует помимо человека, для Иерусалима истина воплощена в лице Сына Божьего. И тут уже ничего не поделаешь. Это как бы центральный момент христианства. Но здесь, в этой части Нагорной проповеди, не только слово «я», повторенное 5 раз в форме «я же говорю вам», но и еще одно слово, которое тоже, в общем, не нужно в тексте с точки зрения греческой грамматики, является ключевым. Это слово «вы», когда Христос говорит: «Вы свет миру, вы соль земли», он тоже мог бы опустить слово «вы», потому что оно с точки зрения грамматики не нужно. Но он его подчеркивает, он его тоже выделяет, потому что «я» воплощенная истина, но «вы» церковь, в которой эта истина живет. И вне вас моя миссия теряет всякий смысл. Вне вас моя миссия не может быть реализована. Вот это вот именно построение текста на двух полюсах, я и вы, оно бросается в глаза сразу, когда читаешь Нагорную проповедь по-гречески. И это очень важно запомнить, потому что ни по-русски, ни в другом, каком бы то ни было переводе, это уже не работает, это уже не видно. А здесь видно, что вся церковь построена на одном, на отношении между «я» Христа и «вы» церкви, каждого из тех, кто ее составляет. Вне вот этих взаимоотношений никакой благой вести нет и быть не может. Она просто не прозвучит вне этой истины. И может быть именно поэтому последним и ключевым стихом этой части Нагорной проповеди будут слова «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Тут уже совершенно ясно, что речь идет о подражании Богу. Каждый человек должен быть подражателем Бога. Вне этого жизнь теряет смысл. В общем, наверное, тому, кто хоть сколько начитан в Библии, понятно, что слова эти «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» восходят к ключевому стиху третьей книги Ветхого Завета, книги Левит, стиху, который повторен там как минимум 4 раза. «Будьте святы, как я свят», говорит Бог. «Будьте святы, как я свят», кадош. Святость, о которой говорится в книге Левит, это прежде всего чистота. Если попытаться понять, что связывает Бог в книге Левит с понятием святости, то это прежде всего чистота, ну и, конечно, ритуальная чистота, и чистота вообще символ, который эта ритуальная чистота является. В Нагорной проповеди было слово «совершенность». Телией, по-другому. Телией от «телос». «Телос» – это значит «предел». Конец, но конец не в смысле английского слова finish или end. Как вы знаете, кончается какой-нибудь старый американский фильм, и черный кадр последний, и белыми буквами написано end. Все, все кончилось. После этого дальше появится свет. Но telos – это совсем другой конец. Это конец, когда сосуд наполнен до верха. Вот я наливаю воду, там, молоко в сосуд, он наполняется до верха, это и есть телос, полнота. Вот будьте совершенны, это значит будьте полны, будьте наполнены, будьте совершенны в жизни по заповедям, как богатому юноше говорит Господь. Если хочешь быть совершенным, то пойди продай все, что имеешь, раздай ничь. Если там то же самое слово «тель» идет употреблено. Значит, если совершенный в исполнении заповедей, в жизни по заповедям. Вот кто такой совершенный. В общем, слово может быть несколько более понятное, чем в Ветхом Завете, но еще не вполне понятное. Третий раз это самое выражение встречается в Евангелии. Первый раз в книге Левит «Будьте святы, как я свят». Второй раз на Нагорной проповеди «Будьте совершенны, как я совершенен». И как совершенен Отец наш Небесный. И, наконец, третий раз в Евангелии от Луки, там, правда, не «будьте», а «делайтесь», «кинесте», «делайтесь милосердны, ибо Отец ваш Небесный милосердный есть». Это слово «милосердный», конечно, хорошее, но это точная калька с латинского «misericordes». «Misericorde» – «жалиться сердцем», «жалеть изнутри». Но передает это греческое слово «ойктирмонес» – но не вполне. И вот для того, чтобы понять, что же спрятано внутри этого призыва, будьте сняты, будьте совершенны, и, наконец, будьте милосердны, надо подумать о том, а что значит это слово «уэктилос». Во-первых, не будьте, а делайтесь, подчеркиваю, делайтесь. То есть идите вперед по этому пути. Не оставайтесь такими, как вы сегодня. Не считайте, что дорога закончена, а идите вперед по этому пути. И делайтесь «уэктилос». Это слово от «ойктос». Сочувствие, сострадание, плач и сетование от чужой боли. У Гомера часто употребляется это выражение. Там кто-то рассказывает, или Одиссей там рассказывает о своей печальной судьбе, и этот ойктос охватывает всех ахиллес. Боль о чужой беде. Вот что такое ойктос. Таким образом, слово ойктимон можно перевести как открытый на чужую боль. Будьте открыты к чужой боли. Делайтесь открыты к чужой боли, как открыт к боли другого ваш отец небесный. Вот что внутри этого выражения совершенный спрятан. Открытый, несовершенный, в смысле какой-нибудь восточной религии, самоусовершенствованный, когда религия превращается в теорию самосовершенствования. Христианство нет идеи самосовершенствования. А будьте открыты на боль другого. Вот это и есть христианство, а не что другое. Все другое – это тоже что-то другое, но не вера в Христа распятого и воскресшего. Говоря о заповедях, Спаситель выбирает три. Шестую и седьмую. Не убить и не предупреждать. Почему? Вот почему из всех заповедей выбрали именно эти. Первое. Я ваш Бог. Да не будут у вас боги дни пред лицем моим. Много нарушителей у этой заповеди. Все. Потому что у каждого из нас бывают какие-то боги в какие-то периоды жизни. И наверняка всякий скажет, да, эту заповедь я нарушал. Да, моим Богом были книги, было чрево, были какие-то идеи, была наука и так далее. У каждого были какие-то свои боги. Не сотвори себе кумира. Были у нас кумиры. Да, опять-таки, каждый человек мало-мальски честный, хоть чуточку, хоть самую малость честный человек скажет, да, у меня были кумиры. Другие не произноси имени Господа Бога твоего псуя. Есть хотя бы один человек, который выполнил эту заповедь? Да нет, конечно же, нет. Потому что мы постоянно клянемся Богом, божимся и так далее. И просто суетно в третьем лице говорим о Боге без трепета. Самое поразительное, что в течение 20 века три человека, которые не знали друг о друге, русский философ Семен Людвигович Франк, французский священник Франсуа Вальон и знаменитый иудейский богослов Мартин Бубер сказали о двух фразах. Говорить о Боге в третьем лице – это кощунство. О Боге можно говорить только во втором лице, только обращаясь к нему на «ты». И поэтому мы, когда мы говорим о Боге в третьем лице, если мы не имеем в этот момент в виду второго лица, если мы, говоря о Боге, не пребываем в молитвенном, если мы богословствуем, не стоя на коленях, как Карл Рамер, такой замечательный богослов нашего века, говорил, то богословствовать можно только стоя на коленях. Так вот, если мы богословствуем, поднявшись с коленей, то это уже кощунство. Посмотрите, у апостола Павла, он решает сложные богословские вопросы в своих посланиях. но мы никогда не замечаем, когда кончается его богословие и начинается молитва. У него все время текст переходит в молитву. Вот на этом основано все его богословие. Так и у нас, если наше богословие не перерастает в молитву, каждое мгновение, оно кощунственно, понимаете? А мы постоянно говорим о Боге в его лице. И поэтому, конечно, произносим имя его Судья. Это третья заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его 6 дней работы и делай всякие дела, мой день субботы Господу Богу. Конечно, ни один из нас не выполнил эту заповедь, ни в той, ни в другой части ее. 6 дней работы. А бывает, что мы работаем 2 дня, или даже 3 дня, или там 3 дня хорошо, 2, даже 1 день, а 6 дней бездельничаем. И наоборот, постоянно бывает, что мы не помним о дне Господнем, что мы забываем о Боге в день, когда надо помнить о нем. Я не говорю, что каждый из нас обязан, как иногда говорят в католических катехизисах, что обязан каждый будет в церкви в воскресный день молиться во время другие, причащать святых тайн. Нет, никто не обязан в церкви, никто ничего не обязан. Но, конечно, очень страшно, когда мы не просто не приходим в воскресный день в храм, потому что бывают разные обстоятельства в нашей жизни. Но когда мы не забываем о том, что наше место сегодня здесь. Вы знаете, вот есть такие среди наших прихожан, которые уезжают надолго там куда, многие даже берут с собой расписание. А если на несколько месяцев уезжают, то просят присылать им расписание. Вот есть у меня чан такой, который сейчас живет далеко, но ему посылается расписание на каждый месяц для того, чтобы следить. Вот воскресный день, 10 часов, поздняя литургия. Кто там служит? Это настоятель, Владимир, это Тимофий. То есть они уже знают там где-то далеко-далеко, кто служит. И отсутствуя здесь физически, присутствует здесь духом. Так что речь идет, конечно, не о формальном нашем присутствии в храме, а о чем-то другом. Но, тем не менее, эту заповедь мы нарушаем в ту и в другую сторону. И бездельем, и забвением дня Господня. Следующая заповедь. Почитай отца и мать. Ну, всем понятно, что ни один из нас эту заповедь не выполнил так, как ее надо выполнить. Это, конечно, страшно. Это, конечно, очень больно. Особенно тем больно, чьи уже ушли родители из этой видимой жизни. Но это я пропускаю 6-ю и 7-ю заповеди, о которых говорит Господь в Нагорной проповеди, и обращаюсь к следующей. Не кради. Не кради. Ну, наверное, в той или иной форме тоже все мы воры. Потому что кто-то унес чужой карандаш, кто-то книгу не вернул. Хотя в среди интеллигенции есть такая точка зрения, что взять книгу и не вернуть не есть воровство. Но тем не менее мы все с вами знаем, что это самое обычное, ничем не отличающееся от любого другого воровства. Мы крадем вещи по мелочам, мы крадем мысли, мы крадем идеи, вообще мы берем постоянно то, что нам не принадлежит. Так что это заповедь то же самое, никем не выполняется сполна. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Сплетни – это и есть ложное свидетельство на ближнего. А мы с вами все в этом смысле, конечно, повинны. Мы все грешны, мы все сплетничаем. Ну и, наконец, не пожелай. А мы все чего-то, но желаем чужого. Не завидуй, как перевести на современный язык 10-й заповедь. Не завидуй. А мы все завидуем. Иногда даже это зависть в какой-то форме такой рафинированной живет в наших сердцах. И все. Значит, смотрите, 8 заповедей. Все мы нарушаем. И это ясно. Ну, а не убить. В общем, конечно, полагаю, что в храме сейчас людей, повинных в убийстве, таком, в прямом смысле этого слова, нет. Потому что как ни плохо работает наша правоохранительной системы, но все-таки, как правило, убийцы арестовываются. Таким образом, среди нас убийц, наверное, нет. Не прелюбосотворишь. Для того, чтобы нарушить эту заповедь, все-таки нужно свободное время, прежде всего, которого у людей нет, только сам. Таким образом, в поведенческом плане вот эти две заповеди в общем легко исполнить. Если человек может сказать, что 8 заповедей я нарушаю, но вот эти две, тут я не пойму. Я не прелюбодействую, и я не убиваю. Именно эти две заповеди, которые легче всего исполнить в поведенческом смысле, берет Спаситель и переводит их с языка юридического на язык сердца. Не убить. А кто гневается, кто убивает в человеке не его физическую жизнь, но его сердце, кто относится к другому человеку с презрением, кто говорит ему рака, тот повинен Санхедрину, говорит Иисус. Что такое рак? Там в примечании всегда говорится, пустой человек. Но вот я вам хочу для того, чтобы разъяснить значение этого слова «рака», привести одну притчу из Талмуда. Один молодой раввин шел от своего учителя в каком-то таком приподнятом настроении, чувствуя себя очень ученым и во всех отношениях человеком совершенным, шел он и встретил какого-то прохожего. Прохожий этот поздоровался, а он, этот шумок, вместо того, чтобы ответить приветствием на приветствие, сказал: «Ах ты, рака! Что, это все в твоем городе такие уроды?» И прохожий ему заметил: «Этого я не знаю, а вот ты, ученый, пойди и скажи Создателю, что его творение уроды». Вот этот молодой и ученый раввин, он ведь ничего не хотел сказать. Тут совсем дурно. Он просто с презрением ответил случайному прохожему. Значит, в слове «рака» нет ничего, кроме презрения. Нет ни злобы, ни ненависти, нет никаких обвинений. Он не говорит там: «Ты развратник, или ты пьяница, или ты негодяй, или ты преступник, еще что-то такое, ты нарушитель всех заповедей подряд, или какой-то конкретный». Нет, он ничего этого не говорит. Он говорит только к нему, в общем, пустое слово, но с презрением. То есть, иными словами, когда Спаситель говорит, если кто скажет брату своему «рака», то есть, если кто относится к брату своему с презрением. Грех презрения. Вот о чем. Презрением мы тоже раним сердце другого. Убиваем в другом сердце. Убиваем в другом душу его. Достоинство. Митрополит Антоний очень любит эту тему разбивать о достоинстве христианина. Так вот, достоинство человеческое мы убиваем презрением. Если мы говорим «безумец», если мы говорим «враж», то мы тем самым тоже обижаем человека. И обижая его, наносим удар в сердце. Знаете, я могу даже по своему опыту сказать, насколько это страшно, когда к вам относятся с презрением. Я позволю отклониться на мгновение и привести два отличных свидетельства из очень далекого прошлого. Как-то пошел я носить какую-то маленькую рецензию в журнал «Вестник первой истории». Ну, иду по коридору Института всеобщей истории, и навстречу мне идет один известный ученый, академик, который у нас читал лекции, когда я был первокурсником. Я его увидел, как-то радостно сказал: «Здравствуйте, товарищ». Я увидел, как он со мной поздоровался, и так сразу отвел куда-то глаза и ускорил шаг. Ну, потому что, будучи большой персоной, он, конечно, боялся, что я хочу у мужчины попросить там устроить меня на работу, или на постах, или на детстах, куда-то еще что-то такого. Ну, понятно, мотивация его поведения, она абсолютно понятна и естественна. Его за это осуждать невозможно. Но вот то, как он попытался со мной не заговорить, это меня задело. И сейчас, когда я давным-давно, казалось бы, об этом забыл, я все-таки свои чувства в тот момент помню. Понимаете? И каждый из вас наверняка помнит какие-то моменты. И второй случай был со мной в одном московском храме. То же самое, 20 с лишним лет назад. Когда я там был, когда на какой-то вечерней службе, так, знаете, как вот у нас в воскресенье вечером вечерний закат. Вот что-то такое при полузажженных светильниках, такая замечательная служба. И вдруг после службы я ухожу из храма, и идет по храму навстречу один из тогдашних митрополитов. Я тоже бросился как-то к нему просить благословения. Ну, он, правда, благословил. Но у него такое на лице изобразилось, это я помню до сих пор. Потому что, видно, он тоже подумал, что сейчас он будет меня о чем-то просить. Сейчас он будет просить либо взять в сообщение, либо взять в тот отдел, которым он руководит в патриархии, либо положение, либо еще о чем-то. И вот эта вот гримаса, она тоже запомнилась мне на много лет. Хотя я опять-таки прекрасно понимаю мотивацию его поведения. Понимаете? То есть вот о чем говорит спаситель. Вы думаете, что вы не убийца. Напрасно вы это думаете. Потому что вот вы в этом повинны все. Да, да. Будем, в смысле сердца, вы постоянно больно. И на долгие годы, то есть десятилетия, раньше друг друга. Подумайте сами, подумайте. Ну и наконец следующее. Завтра не приведу сотворить. А спаситель говорит: а я говорю вам, если кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце. О чем идет речь? Это слово очень хорошее. Эпичемия. Эпичемия – это то, что можно испытывать к куску мяса, к каким-нибудь там фруктам, которые лежат в корзинке, к еде прежде всего. Это то чувство, которое можно испытывать к еде. И естественно, что у голодного человека есть эпичемия по отношению к еде. Хочется схватить эту куриную ногу и обладать ею. И тогда он будет. Так вот, если в ваших отношениях, говорит Господь мужчина, к женщинам есть вот это потребительское, то вы переводите. Пусть даже эта книга направлена на вашу собственную жизнь. И то же самое он говорит женщине. Если в вашем отношении к лицам другого пола есть вот это потребительское, то вы уже клюете. Я долго не мог найти объяснение для себя, вот такого внутреннего объяснения, как сказать людям о том, почему нехороша обсценная продукция. Там всякие журналы с дурными фотографиями, с дурными статьями и все прочее. То, что раньше было строжайшим образом в нашей стране запрещено, то, что теперь появилось, всякие фотографии голых и полуголых женщин. Почему это плохо? Потому что мы обычно объясняем, это плохо, потому что это плохо, потому что это развращенность, воспитывает и так далее, плохо, потому что... сам в те времена, об этом и то, что теперь мы пишем и говорим, было построено вот именно на этом абсолютно бессмысленном утверждении. Это плохо, потому что это... В общем, я как всегда чувствовал внутри, что это действительно было. А вот почему, понять не могу. Потом как-то в проповеди одного литовского священника я встретил объяснение, которое меня глубочайшим образом поразило и которое с того момента стало моим личным объяснением. Почему это? Потому что это обезличивает глубокое личное отношение. Потому что мы сами прекрасно понимаем, что в физической стороне любви нет ничего порочного, поскольку это сотворил Господь. Но когда человек становится потребителем вот этой продукции, то его ведь не волнует, кто это, Надя, Таня, Оля, Катя, и вообще любит она чай или кофе, и в каком городе она живет, и любит она оперу или балет, или не любит ни того, ни другого, читает, там, не знаю, легкую музыку и так далее, это его не интересует. Его интересует только один такой обнаженный физиологический момент. Это абсолютно обезличенное физиологическое чувство. В нем просыпается, развивается и растет при потреблении этой продукции. Человек становится в результате фантастически эгоистичным. Человек начинает забывать о других и воспринимать людей, которые его окружают, как средство для достижения какого-то собственного удобства. Как средство, естественно, что яблоко, которое лежит на столе, это средство для достижения собственного удобства. Для того и существует еда, чтобы ею насыщать. Но мы существуем друг для друга, не для того, чтобы насыщаться. То есть человек один не может быть объектом для другого человека. Вот о чем говорит Спаситель. О этом отношении к человеку как к объекту. Если мы заглянем в глубину своего «я», то мы поймем, что все наши психологические проблемы, они именно на этом и построены. Что мы постоянно относимся друг к другу как к объекту. И в наших личных отношениях, прежде всего, как к объекту для достижения той или иной цели, которая не обязательно физиологическая цель, но как к объекту. И вот это очень страшно. Это чудовищно разрушительно. И в этом смысле, если можно сконцентрировать тему на том, о чем говорит Спаситель, на влиянии на седьмой заповеди, то очень страшно, когда видно, один человек становится объектом для другого. Потому что отсюда действительно и рождается не личностное отношение к любви, ну а таким образом уже могут быть объекты, чувства могут, или уже чувствовать, не знаю, объекты с этой страсти могут меняться, как меняются карты в колоде. Объекты могут меняться, как меняются фрукты на столе. Сегодня яблоко, завтра груша, послезавтра банан, потом виноград, потом еще что-то и так далее, и так далее, и так далее. Когда эти отношения односторонние, а не двусторонние. Вот это очень важно понять, об этом как-то очень важно подумать в глубине своего «я», быть может быть, даже сделать предметом молитвы это размышление. Действительно, какие-то сердцевинные моменты внутренней жизни нашего «я» в этих словах Спасителя спрятаны очень глубоко. И когда мы начнем в это погружаться, тогда мы постепенно поймем, что такое верность. Потому что так просто это не поймешь. Это действительно то, что надо понять из самой глубины, а не в чисто поведенческом аспекте. Потому что когда мы воспринимаем заповедь как что-то поведенческое, то, в общем, она очень легко перестает действовать, потому что она не проникает в глубину нашего сердца. Ну вот на уровне поведения все мы вроде как чисты, а на уровне сердца оказывается, что все совсем не так хорошо, все совсем не так просто. внутри нас. И мы уже оказываемся совсем не так хороши, как бы нам хотелось. Что дальше? О, каталог! Распримите это, разбираясь, простите. Вы знаете, что древним сказано о каталог и зуб замкнут. Все, конечно, замечательное совершенно установление Ветхого Завета. Почему? Потому что таким образом запрещалась кровная месть, запрещалась месть без остановки, когда человек за ему нанесенный ущерб или за убийство там, своего родственника мстил родственникам убийцы в течение всей своей жизни и завещал продолжать эту месть своим детям, внукам, правнукам и так далее. И так далее. То есть, когда Ветхий Завет ограничил кровную месть принципом око за око, это было, конечно, чем-то в высшей степени важным, новым и революционным. Но не случайно этот принцип око за око повторен в Ветхом Завете 3 раза. Мало что повторяется 3 раза. Какие-то очень важные только вещи. А говорит Спаситель, я вам говорю, не протився злу. Вот надо сказать, что здесь этот глагол английский, который употреблен, он, конечно, обозначает силовое сопротивление. Павел, когда толкует этот принцип, как не воздавай зло за зло, абсолютно прав. Речь идет о силовом ответе на зло. Речь идет не о том непротивлении злу, о котором говорил Лев Николаевич Толстой, а речь идет о силовом непротивлении злу. Не отвечай на зло злом. Не борись со злом с оружием в руках. А дальше про Ланит. Прощупни подставленных. Это место, которое очень редко бывает правильно нами прочитано. А я говорю вам, не протився злом, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Кто ударит тебя правую щеку твою, обрати к нему и другую. Если Алла хочет ударить меня в щеку. Нет, ну вот это эксперимент, следственный эксперимент. Проводим следственный эксперимент. Так, ну а давай. Да я. Давай. Ну следственный эксперимент там. Там будет. Нет, я не знаю, в чем дело. Но это как Татьяна знает. Ну, Дима. Во-во-во. То есть смотрите, как мы удаляем щеку. Раз, и попадаем в левую щеку человека, с которым мы вступаем в конфликт. Я бью правой рукой, вот так вот, и попадаю в левую щеку. Ударить в правую щеку это чрезвычайно неудобно, так вот никто. Да, на левой рукой, но в состоянии аффекта, правильно, в состоянии аффекта человек наносит удар все-таки правой рукой. Нет, левой рукой будет действовать только левша. Но ясно совершенно, что поскольку людей такового типа не так много, то в Евангелии говорится не о левше, а говорится о чем-то другом. И опять-таки Талмуд нам помогает распутать, в чем дело. Дело в том, что вот таким образом ладонью по левой щеке удар мы наносим в состоянии аффекта, когда мы разгорячены, возбуждены и так далее. Но в таком состоянии человек, да, действительно, может побить своего брата, друга или недруга, но когда остынет, он к нему подойдет и скажет, прости меня. И как Павел говорит в послании к Эфесянам, гневайтесь, но не согрешайте, да не заходит солнце в гневе вашем. всегда законы станут вспоминаться. Я могу сказать по себе, человек горячий, бывает солнце, и до захода солнца, как правило, все-таки с теми, уж кому не с кем поделешься, протянешь руку и скажешь прости, и тот скажет тебе, и ты меня прости. Понимаете, то есть, когда это ссора на высоких нотах двух разгоряченных людей, то если эти люди, христиане, и хотя бы хотят быть стихами, они обязательно. Но Талмуд объясняет. Вот этой стороной руки можно нанести удар какой? Не сильный, понимаете? Вот так вот со всей силы можно влепить пощечину, после которой сутки будет щека гореть. А вот этими косточками можно нанести только очень не сильный удар. Удар, от которого не будет больно. Но этот удар очень позорен. И, конечно, вот таким образом я наношу удар в состоянии аффекта, разгоряченный, возбужденный, а вот так ударить по щеке можно только холодно, продумав этот удар, и совсем не кипя, а очень хорошо отвечая за свой поступок. Таким образом, здесь идет речь не о ударе, который я наношу в состоянии аффекта, а о хорошо продуманном и холодном оскорблении. Не отвечай, говорит Спаситель, на хорошо продуманные, холодные оскорбления, которые сознательно тебе наносит твой мир. И мы знаем по собственному опыту, что на такие оскорбления ни в коем случае нельзя отвечать. Потому что когда увязаешь в бессмысленном конфликте, в который включена именно голова. Потому что если это все на уровне чувств, на уровне закипевшего чайника, то тогда обязательно мы помиримся, как только температура снова опустится до нормальной. Но когда это хорошо продуманный, умственный, холодный конфликт, когда этот удар наносится по правой щеке не ладонью, а костяшкой, он не болен, но позорен, он не болен, но хорошо продуман, тогда включаться вот в эту холодную умственную войну своим противником. Это значит утопить себя на долгие недели, месяцы, а то и годы в бессмысленном конфликте, который будет иссушать и разрушать тебя. Подставим другую щеку. Пусть он ударит тебя со всего размаха. И, может быть, после этого найдете способ помириться. После того, как из умственного вот этого поля вы перейдете в холодный военный грудный, горячий. Пусть может он разрядиться и пойдешь. Вот в чем-то таком здесь говорит Спаситель. Каждый из нас должен задуматься об этом. Дальше речь идет о хитоне. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Кто захочет взять у тебя хитон, отдай ему и плащ. Верхом заметьте. А именно в книге «Исход» в 22 главе есть вот такая установка. Это 22 глава, 26, 27 стих. Если возьмешь в залог плащ твоего ближнего, то до захода солнца возврати его, ибо он единственный покров у него, он одеяние тела его, над чем он будет закрываться. В чем он будет спать, в смысле, чем он будет закрываться. И так, когда он возопиет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Плащ необходим человеку ночью, иначе он замерз. Поэтому можно было взять в залог хитон, но нельзя было взять в залог и не вернуть до захода солнца плащ, верхнюю одежду, чтобы человек не замерз, потому что это уже тогда повышение на его жизнь получается. А спаситель говорит, он хочет взять у тебя хитон, отдай ему плащ. Отдай ему плащ. То есть не настаивать, спорить даже на том, на что имеешь законное право. Не качать права. А мы знаем из жизненного опыта, что когда мы начинаем качать права, вот тут-то мы и ломаемся. Когда мы начинаем говорить, это положено мне по закону. Сколько я знаю людей, которые сломались на том, как, что выбивали там законную прибавку пенсии, которая положена ей там ему по закону. Который в добивании, который нет ничего, ни тени противозаконного. Тем не менее, человек на этом ломался. Итак, даже на своих законных правах, на самых законных правах, очень опасно настаивать, потому что на этом очень легко сломаться, когда вот попадает в такую вот ситуацию острого столкновения. Прежде всего мы это знаем действительно по нашим старшим, в которых собес доводил иной раз не только до инфаркта, но и до могилы. Именно в силу того, что они сталкивались с тем, что добивались того, что положено им по закону. И, наконец, про поприще, про дорогу, если кто нудит, заставит тебя, говорит Спаситель, идти с ним одно поприще, иди два. Дело в том, что в условиях пребывания в стране римской армии римский воин мог заставить любого жителя нести почту в отрезке между двумя почтовыми станциями. Одно поприще. Понимаете? А два уже никто не мог заставить. Он говорит, тебя просят одно. Тебя просят о том, что положено по закону, а ты иди два. Не думай о том, что я сделал то, что положено, и все. Не рассчитывай. Достаточно ты уже помог или недостаточно. Вот мы постоянно так рассчитываем, что я это сделал уже достаточно, я уже достаточно там ему или ей помог. Ну, я как христианин обязан, мы говорим, хотя я повторяю, христианин ничего никому не обязан. Я обязан помочь, я уже достаточно помог. Все. Это логика порочна, говорит Спаситель. Потому что ты никому ничего не обязан. Это потребность твоего сердца. А потребность сердца невозможно измерять на весах. Это вот та потребность сердца, о которой говорит Господь, когда нам рассказывает о том, как женщина прибежала с алабастром драгоценного мира и пролила его на ноги Спасителя. Смотрите, эта мира стоит 300 динариев. Это надо целый год работать, чтобы заработать на этот пузырек. И она в какое-то мгновение проливает его на ноги Учителя. То есть это совершенно с точки зрения рассудка нелепый, какой-то глупый, бессмысленный поступок. Совершенно глупый, совершенно бессмысленный, совершенно нелепый. И она его совершает. Только по одной причине, потому что действительно любовь нелепа. Потому что действительно христианин в какой-то момент становится человеком, носителем нелепости в жизни, носителем нелепого в мире. Не рассчитывая. Я это уже сделал достаточно. Вот я уже помог сколько-то, ну а теперь пусть другие помогают. Вот эта логика, она, быть может, разумна, когда мы язычники. Она, быть может, даже спасительна для нас, когда мы язычники. Потому что она не дает нам путаться в какую-то нелепую, глупую, неразрешимую ситуацию. Она защищает нас от пустой траты времени, от каких-то чего-то, что без сомнения разрушает нас. Но когда мы становимся христианами, эта логика перестает работать. Тогда уже доброделание перестает. перестает быть нашей обязанностью, а становится нашей потребностью. Тогда уже перестает выполнение той или иной заповеди быть нашей обязанностью, а становится нашей потребностью. Ведь, в общем, любой современный благочестивый язычник, человек неверующий, но умный, разумный и обладающий жизненным опытом, скажет, что заповеди все, особенно последние, начиная с пятой, почитая отца и мать, потому что, ну, там о Боге, естественно, человек неверующий рассуждать не может. А те заповеди, которые касаются отношений между людьми, как там сегодняшний разумный, культурный, жизненным опытом обладающий язычник, они очень полезны для употребления, потому что они хорошо регулируют взаимоотношения между людьми, и они являются как раз теми дорожными знаками на трудной дороге или автостраде жизни, которые помогают мне попасть в аварию, так сказать, там умный язычник. Но эти заповеди для христианина перестают быть обязанностью, а становятся его потребностью. Жизнь, согласны? Понимаете? Вот о чем здесь говорит Господь. Вот на что здесь наталкивает Господь. Не клянись. Не клянись Богом. И не клянись небом. Потому что оно престол Божий. И не клянись землей, потому что она подножие ног его. Мы знаем из Талмуда, что Богом клясться нельзя, потому что эта клятва связывает. Но можно клясться чем-то другим, потому что в этом случае Бог как бы оказывается ни при чем, и такая клятва не грех. А Иисус показывает, что Бог ко всему причем. Понимаете, как рассуждает умный, опять-таки, и образованный закон. Нельзя клятву имя Божье употреблять, потому что этим ты себя связываешь, и этим ты грешишь. Но не можно сказать клятву, взять за опору что-то другое, потому что это другое не связано с Богом. А Господь говорит, не клянись вовсе, потому что все в мире принадлежит Богу. Здесь нет ничего твоего. Ты считаешь, что это Божье, а то мое. Нет, жизнь нельзя делить на сферы, в которых Бог присутствует и в которых его нет. Жизнь нельзя делить на области, которые отданы Богу и которые отданы кому-то или чему-то другому. Все помнят, наверное, знаменитое выражение из 22 главы Евангелия от Матфея: «Кесарь кесарево, а Божие Богу». И его это выражение очень любят толковать в том смысле, что вот есть какие-то обязанности перед Богом, а есть обязанности перед кесарем, перед цезарем, то есть перед государством. Наши мирские обязанности и есть обязанности перед Богом. Ну, понятно. Но, знаете, это настолько плоское выражение получается, что непонятно при этом толковании только одно, почему оно попало в Евангелие. Один был такой церковный деятель, он любил говорить, что советский человек должен быть 100% христианином и 100% гражданином. Это, конечно, страшно, потому что невозможно быть 100% христианином и 100% гражданином. Христианин всегда плохой гражданин. И вместе с тем хороший гражданин никогда не будет христианином. Так вот, увы, тут надо выбирать. И когда-то Александр Невский, который был очень хорошим гражданином до какого-то момента своей жизни и одерживал победы над врагами, в какой момент выбрал Христа? И стал очень плохим гражданином, но зато хорошим христианином и святым. Потому что он мог, без сомнения, продолжать оказывать вооруженное сопротивление татарам. Он мог собрать силы и начать действовать против татаро-монгольского ига силы. Но в какой-то момент он понял, что это страшно. Знаете, живые люди дороже, чем вот какой-то образ страны, там, государства, державы. И стал очень плохим князем, но зато настоящим братом во Христе тем людям, с которыми он жил на одной земле. Вот это подвиг для воина, который привык силой отвечать на силу. Превращение Александра Невского из воина в дипломата. И второй был такой человек, уже не в России, а во Франции, король Людовик Святой, о котором историки говорят. Почему он святой? Это самый плохой, самый бесстыдный из французских королей. Вот так говорят светские историки. И отвечают богословы. Именно поэтому он святой. Потому что он думал не о славе Франции, а о конкретных людях, из которых эта Франция состояла. О их судьбе, об их жизни, об их благополучии. О благополучии конкретного человека, а не о величии абстрактной державы, во главе которой он стоял. То есть вот что такое быть христианином или гражданином. Так не воздавайте кесарю Бога. Вот о чем говорит Спаситель Александр. Не делайте государство Богом. Не обожествляйте идею государства. Не приносите на алтарь Отечества тысячу жизней. И чужие жизни, чужие судьбы и так далее. Вот что сказал Господь Александру Невскому, вот что сказал Господь Святому Людовику. И они, эти два государственные деятеля, услышали этот призыв. И действительно из политиков стали святыми. Знаете, это очень трудно. Это почти невозможно. Но жизнь не делится, повторяю, на сферы, где Бог присутствует и где Бог отсутствует. Бог присутствует везде. И поэтому нельзя клясться ничем. Потому что Он везде, каждое мгновение нашей жизни. Мы помним, что Бог здесь, в Космодемьянском храме. Но мы забываем о том, что Бог не меньше присутствует в очереди, в автобусе, в метро, на улице и так далее, и так далее, и так далее. Он везде знает, кому пойду от Бога твоего и от лица твоего, кому держу. А с чем сюда на небо, и там или сияще снизу ад, там или сияще возьму крыле мои раны, и в силу последних моря, и там его рука твоя наставит, тя мяг и удержит меня, и синица твоя. Ну пусть ваши слова будут. Да, да или нет, нет. Что значит это? Почему не просто да и не просто нет? Экзегеты знают три толкования этого места. Двойное «да-да» во-первых, придает тексту торжественность. «Аминь, аминь» глаголю вам. Во-вторых, если «да», то «да», если «нет», то «нет», чтобы в вашем «да» не было спрятано «нет», и наоборот, в вашем «нет» не таилось бы «да». Если «да», то «да». А внутренний проводились. До уст и до сердца. Нет уст и нет сердца. Искренняя правдивость и искренность. Ну ладно. Мы, кажется, пятую главу Нагорной проповеди читать закончили. У нас осталась шестая и седьмая. То есть в следующий раз мы попытаемся поговорить о трех китах, на которых держится жизнь христианина. А милостыни, посте и молитвы – это шестая глава, которой Господь дает молитву Отче наш. Любите врагов ваших. Давайте тогда об этом скажем, потому что сейчас уже мало времени. Будьте совершенны, будьте милосердны, как милосердный Отец ваш Небесный. Невозможно любить врагов. Так ведь? Это не просто трудно. Это невозможно. если мы забываем о Христе. А если мы помним о Христе, который даже до смерти полюбил нас, когда мы были его врагами, то в рамках подражания Христу, на пути подражания Христу, это возможно. Как абстрактное утверждение, это невозможно. Любое утверждение из теории Хайдегера, из философии Хайдегера, действительно и вне личности Мартина Хайдегера. Любая позиция из критики чистого разума действует вне зависимости от персоны Иммануила Канта. Но принцип «любите врагов ваших», он действует только когда мы идем за Христом по его пути. Только когда он с нами, и когда мы помним о том, что он нам сам показал своей жизнью и своим путем, что такое любить врагов ваших. Но это самое важное понятие, об этом можно будет потом сказать подробно. Так, ну теперь давайте почитаем эти вопросы, которые здесь у нас формулированы. Так, Евангелие призывает к общению со Христом или с Отцом через Сына, о святых и Деве Марии. Говорится, что мы их должны помнить и учиться, глядя на них, почитать веру. Как и почему люди начали молиться Марии святым, слышали Господь такие молитвы, и когда и где это началось? Да, совершенно верно, прямо говорит нам апостол Павел, почитайте наставники ваши, которые глаголы вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте ей. То есть совершенно ясно, что мы должны почитать тех, кто жил прежде нас в церкви, и пример которых для нас является образцом для собственной жизни. Потому что понятно, что как-то проще идти по пути подражания Христу, когда видишь, как по этому пути прошли наши грехи. Вторая часть вопроса. Как и почему люди начали молиться Марии Святой? Вы помните, что говорит Спаситель? Вспоминая о купине, Моисей стоит перед купиной, перед этим горячим кустом, скидывает с ног сандалии и слышит слова. Аз есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И Господь добавляет, Бог не есть мертвых, но живых, ибо у Бога все живы. Я могу сказать кому-то из вас, молись обо мне. Вот мне трудно сегодня, молись обо мне. Юля, Дима, молись обо мне. Бабушка, как? Дима, молись обо мне. И в этом ничего удивительного нет. Это каждый из нас просит другого молиться о нас, о ком-то. Мы постоянно стараемся просить молиться о наших близких, о тех, о ком, кому тяжело сегодня, как можно большее число людей, чтобы наша молитва была общей. Но если у Бога все живы, если у Бога нет мертвых, то почему мы тогда не можем этих живых просить, как мы просим друг друга молиться о нас? Вот и все. Вот смысл почитания святых и обращения к ним за молитвой. И когда мы просим Матерь Божью молиться о нас, то мы это делаем только потому, что мы знаем, что у Бога нет мертвых. Когда мы просим преподобного Сергия, святителя Николая или Александра Невского, святого Людовика и других святых молиться о нас, то мы помним, что у Бога все живы. Так что ничего, что бы выходило за рамки Евангелия, почитания святых и всех молитв, которые мы просим у святых, нету. Это все в Евангелии. На этом нету предания. Это только Писание. Понимаете? На самом деле, когда богословие прошлого пыталось как сказать, вот это мы по Писанию делаем, а это по преданию, то само это слово по преданию, а не по Писанию, появилось только по одной причине, что мы в те времена, вернее, наши предшественники, не умели еще читать Писание. А все, предание скрыто в Писании. Только надо уметь Писание читать. Так, значит, мы выбираем наш последний много вопросов. А накрыть и Петрохилию, все общие Петрохилию, я не понял смысла, честно говоря. Если кто может объяснить смысл вопроса, я не понял. Я просто не понял. Так. В Писании говорится о неизменности закона на горной проповеди. Почему люди изменили четвертую заповедь и когда это произошло? То есть суббота или воскресенье? Понятно. О каком дне речь идет в заповеди? Знаете, речь идет о седьмом дне, а какой день седьмой? Это уже второй вопрос. С какого начинать считать? Тот и будет седьмой. То есть, когда еще христиане первого поколения поняли, что это день, который наступает после субботы. Как научиться любить жестокого ко всем неизбранным и чистым Бога Отца, чего стоит жуткое пророчество, пусть и вырванное из единого контекста. Младенцы будут разбиты под глазами их, дома будут разграблены и жены их бесчещены. А в связи с этим, как принять абсолютное тождество Бога Отца и Бога Сына, младенца Христа? Да, вы знаете, когда вот так вот читаешь Библию, годами читаешь Библию, наконец поражают эти жестокие места в Священном Писании. Но если каждое из них разбирать в отдельности, то мы тогда очень многое понимаем, и вся эта жестокость из них уходит. Понимаете, эта жестокость нам заметна, когда мы читаем как бы умом Писание. А когда включается сердце, то это куда-то уходит. Понимаете, это мы перестаем замечать. Вот в этом смысле можно попробовать тоже почитать последнюю книгу Писания. Как бы она не случайно последняя, откровение. Она во многом является ключ ко всему остальному Писанию. Каждый прочтет в нем свое. Один увидит какие-то удивительно яркие такие образы, похожие на сны, фантастические и не всегда, или почти никогда, на самом деле, не понятные. Другой увидит речь крови, а третий увидит любовь к Христу. И когда многослойность апокалипсиса, когда дойдем до апокалипсиса, я вам покажу, что это такое, она позволяет каждому увидеть свое. И поразительно то, что пока у нас живет слово, когда мы кипим словой, мы видим в Библии эту слово. Но когда с нами что-то происходит, мы просто почему-то перестаем это воспринимать. Мы начинаем видеть какой-то другой слой. В этой многослойной книге видеть какой-то другой слой. То есть, как правило, когда мы читаем Библию, видим там слово Бога, это значит, что слово живет в нас самих. Вероятно, я не знаю, почему так, но какой-то способ избран Господом для того, чтобы нам показать, кто мы такие, как в зеркале. Что-то вроде зеркала в этом смысле Писания. Когда человек действительно начинает жить церковной жизнью, когда человек в церковь ходит, причащается, трудится со Христом, вдруг эти тексты куда-то уходят. Он читает и вычитывает что-то другое, а уже не вычитывает вот этих страшных вещей. Доктрина о предсуществовании души и ее последовательных возвращениях на землю стала ересью среди официального христианства лишь после второго Константинопольского собора. Не кажется ли вам, что некоторые церковные догмы именно сегодня требуют пересмотра и обновления? Знаете, вещь очень страшная на самом деле, пересмотр и обновление. Потому что приспособить христианство к сиюминутным нуждам сегодняшнего дня, превратить христианство в какую-то доктрину, удобную вот для сегодняшнего общества. Я думаю, что именно странность, нелепость и дикость даже каких-то установлений церкви, которые сохраняются в течение многих веков, она как раз защищает христианство от превращения его в удобную доктрину для государства, для общества, для той или иной партии и так далее. То есть это препятствует под наличие всяких нелепых, действительно, с точки зрения разума, догматов христианства. Препятствует использованию христианства в целях неверующих людей. А нам все равно много дороже сам Христос, чем какие-то установления. Нам много дороже Господь, который среди нас, там где двое или трое собраны во имя Его, чем установление не есть мяса, молока и рыбы в течение 7 недель Великого Поста. Это какая-то такая мелочь по сравнению с тем, что Христос среди нас, что мы эту мелочь либо выполняем, ну, либо как-то просим друзей и духовенства молиться о нас, если по каким-то причинам не можем выполнять. Понимаете? Но это настолько незначительно по сравнению с тем, что Христос с нами, что не на второй план, а даже куда-то дальше уходит. А если это нас смещает, я бы говорил, хотел бы быть христианином, но не могу не есть мясо, молока и рыбы 7 недель. Это значит, что Христос еще в мое сердце не вошел. Понимаете, это своего рода индикатор такой. Когда я понимаю, что либо я подчиняюсь этому принципу и живу в церкви, либо я прошу моих друзей во Христе помочь мне как-то прожить, не выполняя сполна этот принцип, и ищу каких-то замен, потому что мне дороже быть со Христом. Либо, если меня это не пускает в христианство, то это значит шлагбаум, который показывает, что Христос еще не вошел в меня. Понимаете? Потому что любой принцип, который сохранен в деяниях Вселенских Собора, каким бы диким он нам ни казался, он уходит на второй план, если Христос в сердце уже живет, уже присутствует. И мы тогда понимаем, что не в этом главное. Понимаете, все эти законы, они нам кажутся чрезвычайно обременительными, страшными, пугающими, пока нет с нами Христа, пока Он не в нашем сердце. Пока мы воспринимаем христианство как сумму каких-то законов положений. Таким образом, пересмотра и обновления все-таки, наверное, надо бояться, а не желать. Потому что тогда легко превратить в социальную доктрину христианства. Это было бы очень страшно. Что касается последовательных возвращений на землю. Почему я внутренне как-то для себя убежден, что это не так. Потому что мы с древностью, церкви, молимся об усопших от века. Вот в минувшую субботу родительскую мы поминали всех усопших от века. Мы поминали всех от Адама скончавшихся. И если мы верим в уникальность каждого человеческого «я», в неповторимость каждого человеческого «я», то это уже исключает теорию возвращения на землю моего «я», но в другой оболочке. Понимаете? Уникальность каждого человека. Каждый есть драгоценная жемчужина в глазах Бога. Когда каждый неповторим. Когда невозможны эти возвращения. Вот. А что касается предсуществования души, я очень плохо понимаю, что это такое. Опять-таки, мне кажется, что эти вопросы возникают у нас, пока мы смотрим на христианство со стороны. Но когда Христос входит в глубины нашего «я», то Он как бы вытесняет своим присутствием все эти вопросы. И на них смотришь только с удивлением, как на что-то нелепое. Так что здесь речь, надо, конечно, просить Господа, чтобы Он вошел в нас и заполнил собой наше сердце. Идите с Ним из Него все эти вопросы. В прошлых лекциях мы затрагивали вопрос о грехе и наказании. Если человек знает, что все его грехи, даже самые тяжкие, заранее прощены, то не будет ли он еще больше и, как он считает, безнаказанно грешить? Да, будет! Совершенно верно. Если этот человек бесчестный, то есть действительно, Христос освобождает не только честных, но и бесчестных людей. Да, бесчестный человек будет стоять вместе с палачами крестовыми у его креста. Понимаете? Но если у нас вот сколько-то есть сердца, то мы поймем, что грешить страшно не потому, что нам за это по башке дадут, а потому что Христа за это распинают. Понимаете? Если мы живем для себя, если в центре моего мира мое эго, то, конечно, я только скажу, ну, слава тебе, Господи, он мои грехи вознес своим телом на древо, значит, я могу действовать свободно. Но если у меня хоть есть что-то человеческое в сердце, если у меня хоть в чем-то нет для себя, то уж я никогда не встану в число палачей Христов. Это для меня будет больно. То есть, понимаете, если до Христа грешить было запрещено, то Христос нам сказал, что это безумно больно для каждого человека. Потому что больно наносить вред другому. Больно наносить, становиться в число палачей Христа и наносить вред совершенно неожиданному человеку, быть может, которого мы не знаем и никогда не узнаем. Но вот я всегда к этой теме возвращаюсь, страдания за... Как-то всегда родители говорят, дети страдают за мои грехи, это я виноват. Такой ветхозаветный принцип. Действительно, принцип очень сильный, это очень сильный рычаг в Ветхом Завете. Не греши. Потому что человек часто говорит, ну я грешу, но мне это сладко. И ладно, там, что будет со мной потом, мне все равно. Лишь бы сейчас пожить. Ну, логика в устах гедониста вполне разумная, мне ничего даже плохого нет. Но, говорит Бог в Ветхом Завете, не тебе достанется за это, а твоим детям. И ладно, что детям, внукам. И вы понимаете, самый матерый грешник, когда ему говорят о том, что внукам достанется, он пугается. Потому что, ну ладно, дети с детьми всегда ссоришься, дети это всегда поколение, с которым очень трудно. Но внуки их всегда любят. Самый мой закоренелый грешник все равно любит своих внуков, обожает их. И ему достанется за то, что я негодяй. Нет уж, тогда я буду стараться не быть негодяем. Вот так вот рассуждает падший человек. И поэтому Бог ему об этом говорит прямо и открыто в Ветхом Завете. А в Новом Завете Христос объясняет, что это только педагогика. А на самом деле за это страдаю я. От Христа говорит об этом. Но вместе с ним, конечно, страдает за наш грех кто-то, кого мы не знаем. Понимаете, когда это наш внук, когда это мой внук, то тогда меня заставляет как бы чувство вот моей эгоистической любви к нему, к моему маленькому, серьезному, как бы, заставляет не грешить. Но когда это чужой внук, то пока Христос не вошел в мое сердце, я действительно буду чудовищем. Это как бы Христос освобождает нас от многого для того, чтобы мы стали людьми, для того, чтобы мы действительно свободно избрали добро. Но все это проходит через сердце. Действительно, после Христа негодяям стало проще. Как понимать слова апостола Павла? Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, ибо что человек посеял, то и пожмет. Давайте уже мало времени в контексте будем читать. Почему существует ад, куда пойдут грешники? Ведь они уже прощены. Да, и знаете, я ничего, что касается ада, я об этом ничего не знаю. Потому что ад в Новом Завете – это, конечно, какой-то образ, который нам еще предстоит с вами анализировать, что такое тот ад, о котором говорит Господь, нам еще предстоит анализировать. И надо, конечно, отделить ад в Евангелии от ада в средневековой культуре. Того ада, который мастерски нам был нарисован средневековыми поэтами, писателями, художниками. Вот этот ад, конечно, надо отделить от того ада, о котором говорится в Евангелии. Но я думаю, что такое нестерпимая боль, очень многие из нас знают. Нестерпимая боль от того, что мы что-то наделали. В прошлый раз как раз в конце говорили об этом. Вот эта нестерпимая боль как раз, наверное, лучший образ ада. Значительно более страшный, чем все эти сковородки, пламя и так далее, о которой создало воображение средневекового человека. Вот боль от того, что что-то сделанное нами уже нельзя изменить. Вот это ад. Ну ладно, об этом будем говорить потом, когда соберем все евангельские тексты на эту тему. Ну что, давайте закончим. Тут Александр Торин, наш профессор, сказал, что 10 ноября, то есть четверг, состоится вечер в клубе Серафимовича. Отец Александр мне сегодня будут там в Риге, Харькове, в Курске, на Камчатке. Вероятно, это люди из этих городов, так, насколько я понимаю, потому что мне наша рижская приказанка Наташа Большакова письмо прислала, что она будет как раз 10 в Москве, так что, вероятно, вот будут люди, которые связаны с приходом нашим и новодеревенским из Риги, Харькова, Иркутска и Камчатки в 18.30, 10 ноября, ниже Серафимовича. Это около Белорусского вокзала. Здесь у нас многие знают, вам рассказывают. Вот. В следующий раз мы продолжим чтение на корне комнаты, а именно 6-ю главу Евангелия от Матфея.